Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы начинаем цикл лекций, посвященных рассмотрению основных событий русской церковной истории XX века. Русская церковная история в XX веке может быть обозначена событиями Поместного собора как событиями, во многом предопределивших ее дальнейший путь на протяжении всех последующих десятилетий. Ожидавшийся два века Поместный собор был созван в условиях, которые, казалось бы, менее всего предрасполагали и страну в целом, и церковь к проведению столь важного церковного мероприятия. Но между тем Богу угодно было сделать именно так, чтобы в канун радикальнейшего духовно-исторического перелома в жизни России церкви дана была возможность высказать то, что на протяжении многих десятилетий, нескольких веков, вынашивала она в своих сердцах, в сердцах своих архиереев, в сердцах своих священнослужителей, мирян, которые принимали очень глубоко для себя все проблемы русской церковной жизни. И тем не менее, именно февральская революция стала прологом будущего Поместного собора. И, может быть, самым главным событием февральской революции, имевшим отношение к церкви и происшедшим уже в первые дни после ее начала, стало отречение государя-императора Николая II от престола. Исполненный глубокого убеждения в том, что его отречение теперь необходимо для того, чтобы предотвратить гражданскую междоусобицу в России во время кровопролитной войны с внешним врагом, убежденный многими из тех, кому он доверял, в том, что именно его отречение от власти умиротворит столицу, умиротворит страну, понимая, что должны произойти в стране реформы конституционного типа и не желая их осуществлять, потому что это противоречило его глубоким внутренним убеждениям, император Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года. Это очень сложный эпизод нашей истории, и с точки зрения правовой, и с точки зрения политической. Связано это было с тем, что основные законы Российской империи не предусматривали вообще процедуры отречения императора от власти. Тем более, ничего не говорилось в них о возможности отречения императора как за себя, так и за своего сына, наследника. А именно это и предполагал акт, написанный императором Николаем II. Государь действительно был искренним православным церковным человеком, который немало сделал как для русской церкви, так и для российского государства. Но случилось так, что акт об отречении очень значительно отозвался не только в судьбах русской государственности, но и в судьбах русской церкви. Связано это было именно с тем, что вся сложившаяся к тому времени система синодального управления ставила императора в положение, когда именно он, являясь верховным хранителем и защитником догматов православной веры, по существу возглавлял церковную иерархию. Не Поместный собор, не патриарх, а именно он, государь. И поэтому, решившись отречься от власти государственной, император так или иначе должен был отречься и от власти церковной. Разрешение этой трудной, мучительной для него проблемы требовало, наверное, очень глубоких раздумий, молитвенных переживаний, но времени не было. И появился в условиях очень сложных, написанный буквально в считанные часы, документ, который во многом предопределил дальнейшую судьбу русского государства и русской православной церкви. Вот что мы читаем в акте об отречении, написанном из лучших побуждений, но объективно создавшем тогда в стране очень сложную ситуацию, как в государственной, так и в церковной жизни. В дни великой борьбы с внешним врагом стремящимся почти 3 года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новые тяжкие испытания. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываю всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России, Николай. В этом документе не сказано ни слова о дальнейшей судьбе Церкви. Не указана возможность созыва Поместного собора. И связано это было не столько с тем, что император, наверное, в силу сложнейших обстоятельств, которые тогда складывались вокруг него, не мог в полной мере продумать все последствия акта. Связано это прежде всего с тем, что институт монархии в России сохранялся, и власть должен был принять на себя великий князь Михаил Александрович. Теперь вся дальнейшая судьба русской государственности, а значит и русской церковной жизни во многом, зависела от решения брата, отрекшегося императора. Другим своим распоряжением император Николай II назначил нового главу правительства, князя Львова, кандидатуру которого выдвигали многие представители либеральной оппозиции, с именем которого связывали надежду на то, что возглавленное им правительство сможет получить полное доверие Государственной Думы, а значит, как так казалось тогда, и всей страны в целом. Но уже в это время в Петербурге, в Петрограде, появляется новый, не имевший никаких законных полномочий орган, Совет рабочих и солдатских депутатов, и начинается очень трудное противостояние между ним и Временным правительством, среди членов которой далеко не все готовы были вести с этим самозванным органом достаточно последовательную борьбу. Колебания членов Временного правительства передались и великому князю Михаилу Александровичу. На исторической и во многом роковой для дальнейших судеб России встрече во дворце великого князя только 2 министра Временного правительства, Александр Иванович Гучков и Павел Николаевич Милюков, настойчиво требовали от него вступления на престол и укрепления начал российской государственности. Все остальные члены Временного правительства убеждали его в необходимости воздержаться от немедленного вступления на престол и верить в дальнейшую судьбу российской государственности учредительному собранию. К сожалению, великий князь Михаил Александрович прислушался к мнению именно 2-й части членов Временного правительства и подписал манифест, составленный для него ведущими правоведами Конституционно-демократической партии Набоковым и бароном Нольде акт об условиях принятия им верховной власти. В этом документе говорилось следующее. Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнения народа. Одушевленный единую со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться временному правительству по почину Государственной Думы возникшему впредь до того, как созванное и, возможно, в кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Михаил. Этот акт уже имел качественно иное значение, нежели акт об отречении императора Николая II от престола. Теперь дальнейшее сохранение традиционной монархической формы государственности в России ставилось в зависимость от решения учредительного собрания, которое должно со временем было определить вот, будущий государственный строй России. Допускалась возможность и ликвидации монархии, если такова будет воля учредительного собрания. И с этой точки зрения еще более остро ставился вопрос о дальнейшей судьбе церкви. Ведь изменение государственной системы власти в России, превращение ее в республику, кардинально меняло все сложившиеся в условиях синодальной системы формы взаимоотношений церкви и государства. К сожалению, о церкви в данном документе не было сказано ни слова. Получавшая на неопределенное время всю полноту законодательной, исполнительной и судебной власти в России временное правительство, тем самым становилось на место главы российского государства. То есть формально, по существу, оказывалось хранителем и защитником догматов господствующей веры. То самое временное правительство, которое возглавлял толстовец князь Львов. То самое правительство, которое состояло в основном из людей религиозно индифферентных. То самое правительство, большая часть членов которого входили в масонские ложи, что в те времена было чаще всего признаком, если не и не антихристианских, то, безусловно, антицерковных настроений участников подобного рода сообществ. По существу, церковь оказалась брошенной на произвол судьбы. И теперь уже ей самой нужно было решаться на то, чтобы в условиях крушения традиционной российской государственности определить пути созидания церковной жизни. Однако страна ожидала реакции церкви на происшедшие события. И 9 марта 1917 года, после того, как решение императора и великого князя Михаила Александровича уже были достаточно хорошо известны, как в Синоде, так и в стране, появилось послание Святейшего Синода к чадам Православной Российской Церкви. Совершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни, говорилось в этом послании. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути. Временное правительство вступило в управление страной в тяжкую историческую минуту. Враг еще стоит на нашей земле, и славной нашей армии предстоит в ближайшем будущем великие усилия. В такое время все верные сыны Родины должны проникнуться общим воодушевлением. Ради миллионов лучших жизней, сложенных на поле брани, ради бесчисленных денежных жертв, принесенных для завоевания гражданской свободы, ради спасения наших собственных семейств, ради счастья Родины, оставьте в это великое историческое время всякие распри и несогласия. Объединитесь во имя братской любви на благо России, доверьтесь временному правительству. Все вместе и каждый в отдельности, приложите усилия, чтобы трудами и подвигами, молитвой и поминовением облегчить ему великое дело водворения новых начал государственной жизни и общим разумом вывести Россию на путь истинной свободы, счастья и славы. Святейший Синод усердно молит всемогущего Господа, да благословит он труды и начинания временного российского правительства, да даст ему силу, крепость и мудрость, а подчиненных ему сынов великой российской державы да управит на путь братской любви, славной защиты Родины от врага и безмятежного мирного устроения. Такова была реакция Святейшего Синода на происшедшие события. Читая это послание, сейчас невольно задаешься вопросом, почему же ни слова не было сказано о тех изменениях, которые произошли в стране более глубоко и более проникновенно? Почему ни словом не было сказано об отречении государя? В этом документе, может быть, как ни в каком другом, проявилась вот та инерция, историческая инерция синодальной эпохи, которая во многом определяла сознание многих церковных иерархов той эпохи. Два века монархическое государство воспитывало нашу церковную иерархию в духе жесткого повиновения власти верховного ктитора, православного государя. И когда этот государь отрекся, назначив предварительно главу нового правительства и передав ему власть, церковная иерархия, как это уже имело место много десятилетий прежде, приняла эту волю государя к исполнению и точно так же, как государь, призвала всех русских людей исполнять свой долг перед новой государственной властью по почину государя возникшей. А в умолчании факта отречения, в нежелании высказаться по поводу него, у различных членов Синода, наверное, проявляли себя различные чувства. Кто-то считал нецелесообразным лишний раз уже теперь от имени церкви говорить о переменах, происшедших в жизни страны, переменах, которые, наверное, некоторым членам Синода были внутренне совершенно чужды, для них многих из них были неприемлемы. Кто-то уже тогда понимал, что наступает некий новый этап церковно-государственных отношений, в которых государство уже не будет стремиться брать под свою опеку православную церковь. И церкви нужно было самой выступать в решении очень сложных вопросов, выступать прежде всего от своего собственного имени, от имени церкви, но не от имени государства. Показательно, что среди подписавших данный акт были не только практически все члены Святейшего Синода, назначенные туда государем-императором последним, но и будущие подвижники, прославленные, канонизованные святители Русской Церкви. Святой патриарх Тихон Белавин, тогда архиепископ Литовский, священномученик, митрополит Киевский Владимир Богоявленский и многие другие. Оказавшись в ситуации, когда в условиях ослабления государственной власти церкви нужно было самой определять свою внутреннюю жизнь, свою внешнюю политику, церковь была готова взять на себя эту очень сложную, во многом ставшую для нее непривычную миссию. А между тем, временное правительство при всей своей слабости, при всей своей невозможности для нее контролировать государственную жизнь страны в отношениях церковно-государственных проявляло себя точно так же, как проявляло правительство прежних десятилетий. Оберпрокурор Святейшего Синода, назначенный временным правительством, Владимир Николаевич Львов, был готов, подобно своим предшественникам синодального периода, вмешиваться в церковную жизнь. Только на этот раз вмешательство государственной власти должно было иметь характер привнесения в церковную жизнь элементов, приемлемых для нового демократического временного правительства. Оберпрокурор Львов настоял на том, чтобы Синод отправил на покой тех архиереев, которые являлись выдвиженцами тогда уже воспринимавшегося как злого гения России Григория Распутина. Даже если принять точку зрения Львова в полной мере, все равно возникает вопрос, на каком основании те или иные архиереи должны устраняться с кафедр по воле государственной власти. Так было до революции, но должно ли было быть так сейчас, когда правительство нарочито подчеркивало, что оно не будет вмешиваться в церковные дела, что оно даст свободу всем, в том числе и церкви. Однако давление Львова касалось не только тех архиереев, которые, подобно, например, петроградскому митрополиту Петериму Акнову, действительно не отличались особыми добродетелями и были ставленниками столь сомнительного старца, каким был Григорий Распутин. Наряду с подобными архиереями Львов настаивал на удалении с кафедр архиереев, которые никак с Распутиным связаны не были, наоборот, нередко обличали его, но которые представлялись Львову представителями крайне правой в политическом отношении части русского епископата. Одним из таких архиереев был архиепископ Антоний Храповицкий. И Святейшему Синоду пришлось пойти на данную уступку. Значительная часть указанных Львовым архиереев была удалена на покой. Перед церковью вновь возникла очень сложная ситуация, когда ей приходилось считаться с давлением светской власти, хотя характер этой власти на первый взгляд изменился. В дальнейшем по инициативе Львова был изменен состав Святейшего Синода, и в нем оказались иерархи, которые с точки зрения временного правительства более соответствовали обстоятельствам современной российской жизни в силу своих более либеральных воззрений. Впрочем, один член Синода императорской поры остался и в новом его составе.